экспертное мнение или о чем говорят книги в программе «Голоса» на radiobaku.com.
Здравствуйте, с вами снова я, Аня. И снова я позволю себе занять у вас немного времени своим разговором. Хорошая литература, как вода, прозрачна и чиста. Но мало кто довольствуется одной водой. Мы берем ее в себя с добавками, так и с хорошим текстом. Каждый волен привешивать в него свое, кто сахару, кто кислинки, а кто и горчинки. Дело вкуса. Думается мне, хорошести текста это не вредит вовсе. Я люблю красивые тексты. Люблю тексты простые. И есть такая слабость, я люблю тексты с идеей. Я почти всегда вижу эту идею своей. То есть не толкую, а просто вижу, ищу подсказки, копаюсь в памяти, нахожу схожие буквально всюду. Есть писатель, который позволяет мне читать себя без церемоний, за панибрата. И вообще позволяет читать себя громко, со спорами и возмущением. Русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Еще один провозвестник абсурдизма. Но если абсурдист Чехов просто показывает нам нелепость и ничтожность существования, то Достоевский показывает нам их, чтобы их же побороть. Чтобы идея жила, я бы сказала. Достоевского или любят, или нет. И точка. Полутонов в этом вопросе любви к классику мы не найдем. Один мой друг на дух не переносит даже имени этого писателя. И я, в общем-то, догадываюсь, почему. То, что делает Достоевский с душой, подчас отвратительно и мерзко. Делает он это очень умело, загоняет и себя, и своих героев, и своего читателя в такой угол, где сплошные нечистота и гадость. Сам Достоевский заселил этот постыдный тайник посховскими образами, пауками и чертями. Я бы в качестве неудобоваримости Федора Михайловича назвала еще две существенные детали. Излишняя плотность текста и поразительная 1000-процентная вживаемость в персонаж. Нам просто, говоря языком Достоевского же, воздуху не хватает. Достоевский не оставляет иллюзий в принципе. Если ты чистый светил, ты отпрянешь с испугом от того, что увидишь в его мире. Но кто из нас чист и светил? Это его главная тема – добро и зло. На земле, среди нас с вами. Рассуждать о границах добра и зла можно бесконечно. Очертить эти границы сложнее. Достоевский показывает в бесчисленных героях-двойниках то, как живут полюса в одной душе, в какой момент она, душа, может разорваться и насколько она бессмертна, до какой степени возможно ее терзать. Любая крайность у Достоевского преднамерена. Любая крайность здесь, на земле, обрывается, и святость не удерживается, и бесовское злодейство разрушает себя. Попытка дать миру чистого героя – это, безусловно, роман-идиот. Попытка неудачная – с самого начала. С самого начала, по своему замыслу, автор уже знает, что Мышкин не справится. И дело даже не в том, что Мышкин, так сказать, из тепличных условий, и таким младенцем, точнее, блаженным, попадает в среду людей. Дело ведь и в самом герое, в человеке, а не случайный герой – князь Мышкин. Мышкин, но все-таки лев Мышкин. Ага. И в нем сидит то, что он, собственно, открывает с ужасом в себе с помощью других. В Карамазовых Достоевский создаст Лешу. Но мы не знаем будущего этого героя, потому что образ этот живет верой и любовью, без воплощения. Злодеев у Федора Михайловича намного больше, всякого рода бесов. Это люди или совсем уже монстры. монстры, перешедшие черту, но в них еще что-то теплится. Преступления, которые они совершают, ужасны. И конец их тоже жуткий. О Ставрогине, герое романа «Бесы», ничего такого открытым текстом не написано. Мы можем только догадываться о том аде, который он носит в себе. В тексте есть лишь намек, сквозняком в сердце. Вера Достоевского в том, что самая страшная муть в человеке сама себя пожирает, и что человек может прозреть. Нет, конечно же, в прежнее состояние ему не вернуться, но прозреть и увидеть он может. Это и происходит с героем повести «Кроткая», происходит после смерти жены, жертвенного, святого и потому тиранического существа. «Кроткая» – повесть фантастическая в своем роде. Автор так объясняет ее необычность. Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, собрать свои мысли в точку. Притом это закоренелый ипохондрик из тех, что говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет себе его. Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения. Тут и грубость мыслей, сердца, тут и глубокое чувство. Мало-помалу он действительно уясняет себе дело и собирает мысли в точку. Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его, наконец, к правде. Правда неотразимо возвышает его ум и сердце. Нужно учитывать, что это поздняя вещь Достоевского, и в ней при всей мрачности финальной сцены есть надежда и любовь. Ведь герой, один из мелких подпольных злодеев, способен на такое отчаяние. Опоздал, какая она тоненькая в гробу, как заострился носик, ресницы лежат стрелками. И ведь как упала, ничего не разможила, не сломала. Только одна эта горстка крови, десертная ложка, то есть внутреннее сотрясение. Странная мысль, если бы можно было не хоронить, потому что если ее унесут, то, о нет, унести почти невозможно. Ой, я ведь знаю, что ее должны унести. Я не безумный, не брежу вовсе. Напротив, никогда еще такого не сиял. Ну как же так? Опять никого в доме, опять две комнаты, опять я один с закладами. Бред, бред, вот где бред. Измучил я ее, вот что. Слепая, слепая, мертвая не слышит. Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя. Ну, ты бы меня не любила, и пусть. Ну что же, все и было бы так, все бы и оставалось так. Рассказывала бы только мне как другу, вот бы и радовались, и смеялись радостно, глядя друг другу в глаза. Так бы и жили, если бы другого полюбила, ну и пусть, пусть. Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрела с другой стороны улицы. О, пусть все, только бы она открыла хоть раз глаза. На одно мгновение, только на одно, взглянула бы на меня, вот как давеча, когда стояла передо мной и давала клятву, что будет верной женой. О, в одном бы взгляде все поняла. Косность, о, природа! Люди на земле одни, вот беда! Если в поле жив человек, кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живет вселенную. Зайдет солнце, и посмотрите на него. Разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание. Вот земля. Люди, любите друг друга. Кто это сказал? Чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. 2 часа ночи. Ботиночки ее стоят у кроватки, точно ждут ее. Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что же я буду? К этому фрагменту, который много лет назад выбил у меня землю из-под ног, влез в мою голову надолго, надолго и болезненно, добавить мне нечего, только одно. Жалко человека, и жалко душу человеческую. И наш далекий классик Федор Михайлович в каждом своем слове кричит криком об этом, криком, переходящим в пытку.